Чем нас покорили мультики Хаяо Миядзаки?
Хаку, знаешь, мне мама рассказывала. Сама-то я почти ничего не помню. Когда я была маленькая, я как-то упала в реку. Сейчас эту реку засыпали, там построили дома. Но я только что вспомнила. Вспомнила, как она называлась. Она называлась Янтарная речка. Куакугава. Твое настоящее имя Куакугава.
А? Уникальность Хаяо Миядзаки в том, что каждый может найти в его экзотическом мире свое отражение. Пробиться памятью к детству из кокона взрослости. Это восстановление связи с собой настоящим, одно из важных посланий японского творца. Какие еще послания есть в фильмах Миядзаки? Поговорим об этом в новом видеоэссе Академии журнала ФОМА. Глава 1. Банальность. Интересно, что истории Миядзаки близки людям, которые выросли в 90-е на книгах Чехова и Достоевского, Селлинджера и Воннегута, стихах Моррисона и Башлачева. Опыт экзистенциалистов, истории маленьких героев, потерянного голодного нищего поколения, у которого есть мечта. Все это срезонировало с японскими мультфильмами, которые не очень-то и японские, и не совсем мультфильмы. У нынешнего поколения все немного иначе. На вопрос, что вы думаете про Миядзаки, можно услышать ответ. Нормально, но скучновато. Хороший герой против злого злодея – это так предсказуемо. И в этом подростки правы. Миядзаки банален. Он классно рисует, хорошо рассказывает истории, чередует планы, динамику, сюжетные арки, но он прост. Он предсказуем. Вы, конечно же, скажете, как можно говорить, что Миядзаки – это просто. Миядзаки – это глубины. Миядзаки – это пласты. Миядзаки – голова. Но прежде чем возмутиться, послушайте, что мы скажем в свое оправдание. Глава 2. Сказка сказок. Миядзаки – японский Андерсон 20 века, а еще Льюис или даже Льюис Кэрролл. Пишут, что он решил стать мангаку, художником японских комиксов манги и аниме, после того, как увидел советский мультик 1957 года «Снежная королева». Миядзаки рассказывает сказки, современные и старинные, японские и европейские, вовсе небывалые и волшебные. Но по сути, это одна и та же история. Прямо по пропу. Меняются декорации, добавляются акценты. Но сама история остается неизменной. Вот эта история. Главный герой сталкивается с какой-то задачей, конфликтом, который он должен самостоятельно разрешить. Так сложились обстоятельства. Время пришло. Лежал на печи мужик 33 года. Не замечал и вдруг осознал. И начал действовать. Итак, начало. И сразу первая задача, которая должна показать зрителям и самому герою, что он избранный. Что неудивительно, ведь если бы это было не так, не было бы и самой сказки. Первая задача становится триггером основного сюжета. Чтобы перейти на новый уровень, герой должен порвать с привычным окружением, родительским миром, символически перейти какой-то рубеж, туннель, горы, ручей. Да, по тому самому шаткому Пушкинскому мосту. В этом настоящем или мистическом путешествии герой будет решать небольшие задачки. Что-то терять, что-то обретать. Найдет помощников. Обычных, мудрых пожилых людей, духов предков, необычных зверей, волшебные предметы. Часть из них он обретет, проявляя милосердие. Часть – в качестве благодарности за свой труд. Часть – получит по наследству, проявив интерес к своему прошлому. Наконец, его путь, духовный или физический, приведет его к основному конфликту, который он разрешит, вооружаясь новым опытом и своими помощниками. Само это решение даст ему принципиально новый опыт и приблизит к финальной, но не главной битве, где будет уже и катарсис, и порой самопожертвование. Но совершенно точно будет победа, которая и расставит все точки над «и». Принц выйдет из трех котлов с кипящим молоком еще краше и просветленнее, а его враги и прежние вожди будут нравственно посрамлены. Как кэрролская Алиса, он станет из пешки белой королевой. Пир, свадьба, по усам текло, в рот не попало. Историк сказок назвал бы этот сюжет инициацией. Современная возрастная психология назовет это рождением личности. Профессор Дмитрий Леонтьев пишет, что личность возникает при определенном поступке в неопределенной ситуации, различая при этом первое рождение, когда под руководством значимого взрослого у человека формируются ведущие мотивы его деятельности. Их иерархия становится ядром личности и формирует ее последующую деятельность. И второе рождение, как осознание этих мотивов, и уже осознанный выбор. Это внутреннее перерождение героя и будет истинной целью всего сказочного путешествия. Глава 3. Поколение теряется, а смыслы находятся. Фильмы Миядзаки можно определить как сказочный реализм. Для Миядзаки и его героев нет преграды между нашим миром и миром духовным. Встретить на улице города Н говорящего кота нормально. Уехать из горящего под авианалетами Токио в провинцию и попасть в иное измерение в порядке вещей. Ехать на машине, свернуть не туда и оказаться в потустороннем мире, где сквалыжная баба-яга держит бани для духов со всей Японии, проще простого.
Не туда свернул, что ли? А может, напрямик поедем?
И как обычно, заедем не туда.
Соседство миров особо никого не удивляет. Но вот соприкоснуться с этим иным миром дано не всем. А кому дано? «Вот кто вы такие! И все вы такие!» — сказала мисс Стайн. «Вся молодежь, побывавшая на войне, вы — потерянное поколение». Эти слова Гертруда Стайн в изложении Хемингуэя адресовала своему автомеханику. Он вернулся с фронта Первой мировой, а теперь в автомастерской Парижа не может или не хочет чинить ее сцепление. Опыт японца, прожившего пусть и ребенком Вторую мировую, отличается от опыта европейских или американских писателей, гуманистов, прошедших войну и разочаровавшихся в мире. Миядзаки часто обращается к воспоминаниям категории памяти. Для него это не пыльные книги историков, не что-то отжившее. Ломать вещи, потому что они старые – то же самое, что отказываться от памяти о прошлом. Это все равно, что забывать людей, которые жили, потому что они умерли. Если вы не цените историю, то у вас нет будущего, говорит юноша Сю. А это уже принцесса Лапуты Сита.
У нас в долине есть про это песня. Чтобы жить вместе с ветром, надо держаться за землю корнями. Чтобы встречать весну с птицами, надо переждать зиму вместе с зерном. Можно обладать любым оружием, можно помыкать тысячами роботов, но все равно без земли нет жизни.
Для Миядзаки память о прошлом – то, что дает смысл настоящему. Как о недавнем прошлом Сен, которую на самом деле звали Тихиро. Или давнем прошлом Тихиро, когда она упала в речку. Для Миядзаки забывание равно утрата понимания сути вещей. Люди забыли, как был устроен мир в давние райские времена. И теперь ведут бессмысленные войны друг с другом и с миром. Даже не потому, что они злы, а потому, что все их цели ложные и неизбежно предполагают насилие друг над другом. Насилие над миром, насилие над самим собой. Благородная Эбоси, которая заботится о своем народе, выкупает девочек из рабства, лично перевязывает раны прокаженных, хочет вырубить волшебный лес и построить больше плавилин. Больше будет металла, люди будут жить в достатке. А что для этого нужно убить зверей, древних богов и металл, пойдет на пули и доспехи, что ж, мир для нее враждебен, с врагами только так. Может показаться, что Миядзаки противник цивилизации, что он против прогресса, плавилин и летающих роботов, но нет. Он противник человекоцентричного мира. Может показаться, что он не любит людей, но нет. Он не любит обессмысленную толпу. Людей, даже обессмысленных, он любит и глубоко сострадает им. Его проживание опыта войны, в отличие от писателей потерянного поколения, влилось не в отчаяние, не в пустоту, а в созидание и обретение лиц и смыслов. Его герои больше напоминают детей из Нарнии и хоббита Сэма, англичан Льюиса и Толкина, нежели Билли Пилигрима или штаб-сержанта Икс, американцев Ванегута и Селлинджера. Не зря в Японии правостороннее движение – да и живут они тоже на острове. Глава 4. Герой обретает лицо. В сказках всегда есть герой. А если он не герой, что ж, значит, не будет и сказки. У героев сказок Миядзаки просто нет выбора. Они должны победить. И если потерянный автомеханик мисс Стайн, который не может даже сцепление на Форде починить, не мужик, то герой сказки всегда мужик. А мужик Миядзаки всегда ребенок. И почти всегда этот ребенок девочка. Часто слабая, неуклюжая для нашего большого мира.
«Я так волновалась, ведь ты недотёпа!»
говорит Рин Тихиро. Мы, зрители, смотрим на мир глазами этой девочки. И то, что для взрослого в этом мире в порядке вещей, подросткам внезапно осознается как изъян, испорченность, нарушение мирового порядка. По сути, это и есть главный конфликт каждой из сказок Миядзаки. Возрастной психолог заметит, что одним из главных свойств личности будет предельная честность. Не только перед другими, но, что важнее, перед самим собой. Ясность видения себя и мира. В отличие от человека толпы, личность онтологически не может лгать. Обман портит ее природу, как плесень. И главная черта скучных мальчиков и девочек Миядзаки – их предельная честность, то есть цельность, целостность, иначе целомудрие. Мальчик Махито отказывается от предложения остаться в ином, можно сказать, райском мире. Причина в том, что он недавно солгал своим родителям. Он подрался с одноклассниками и потом, чтобы не ходить в школу, сам ранил себя в голову камнем. И в конце своего волшебного путешествия он ясно понимает свой изъян. Он обманул. Сам нанес себе эту рану. А значит, злом запятнан я сам. Я не могу прикасаться к чистому. И это честное признание обозначает в нем его новорожденную личность. Второе качество, которое у героев Миядзаки напрочно связано с вопросом сохранения цельности – непереносимость убийства. Человек толпы, конечно, может и постоянно, в той или иной степени убивать себе подобных. Но для личности убийство невозможно. «Собака – личность, личность – другое дело», – говорит головорез Джулс в тарантиновском криминальном чтиве, объясняя, почему он не стал бы есть собак. Для личности убийство почти равноценно самоубийству. Почти, потому что кому-то иногда дается небольшой шанс исправиться. «Лучше быть свиньей, чем фашистом», — говорит хороший пилот Порко-Росса, который превратился в свинью после страшного воздушного боя, совершив убийство. И потом, когда он через много времени вспоминает это, он констатирует: это превращение было логичным и честным. В то время как кто-то после убийств ходит с человеческим лицом, как ни в чем не бывало, лицо Порко-Росса становится адекватно его новой сущности. Но парадокс в том, что такое может произойти только с личностью. «Нельзя убивать», — говорит девочка Навсика из «Долины ветров», сначала научась этому от взрослого и мудрого Юпы, а потом, сделав этот внешний опыт неотъемлемой частью своего внутреннего мира. «Нельзя убивать», — говорит принц Аситака. Только бедные, забывшие правильное райское мироустройство, запутавшиеся, эгоистичные и алчные люди могут дойти до убийства себе подобных. И это всегда приведет их только к саморазрушению.
В зале, а словно в саду. Стены просвечивают. Что же случилось? Такой город был, такая техника.
Говорит мальчик Пазу, стоя в совершенно пустынном летающем городе, который некогда владычествовал над миром. А вот дух Кальцифер встречает своего хозяина Хаула, когда тот вернулся после воздушного боя.
Ну и вонь. От тебя пахнет горелой плотью и сталью.
Какая страшная война. От южных морей до северных границ все в огне. На меня напали свои.
Ведьма пустоши?
Нет. Мелкие колдуны, обратившиеся чудищами.
Они еще наплачутся. Столько натворили зла, что не смогут снова стать людьми.
Им-то что? Как плакать, и то забудут.
При этом для миядзаковского подростка совершенно не имеет значения взрослое деление на своих и чужих. Он еще не натаскан в политике и не различает цвета флагов над строем ружей и опознавательных знаков на крыльях бомбардировщиков.
И здесь они нашли нас.
Военные?
Летят охотятся на людей.
Это враги или наши?
Все они одинаковые.
В этот момент кто-то может тонко заметить, что Миядзаки использует фильмы для продвижения своей антивоенной идеологии. Видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самое волшебное из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности, писал некогда Лермонтов. Но то, в чем взрослое ухо улавливает манифест пацифиста, в художественной вселенной Миядзаки – проговаривание естественного для его героев закона мироустройства. Да, они живут уже не в раю, но стараются жить так, чтобы, по крайней мере, то, что зависит лично от них, соответствовало тому прежнему райскому естественному миропорядку. Например, фильм «Навсекая из долины ветров» — буквально вольный пересказ книги «Бытия». На отравленной после 7 дней огня земле, в мире постапокалипсиса, как после библейского грехопадения, люди ведут непрерывную войну. Они сражаются друг с другом и с самой землей, ставшей по вине самих же людей враждебной, буквально породившей тернии и волчицы. Сражаются, чтобы построить прекрасный новый мир, мир, удобный для человека. А ради такого важного дела, как собственное удобство, можно и убить. Глава 5. О пустоте, простоте и тошноте. Современным людям нужен сервис прямо сейчас. Может быть, это и неплохо. Тварь ли я дрожащая или право имею? Современный цивилизованный человек точно имеет право, но Миядзаки так не считает. Он определенно не сторонник общества потребления. Его герой довольствуется нет, не малым, но необходимым. Едой, одеждой, машиной, домом. Живет трудом, своим делом, каким бы оно ни было, высоким ли, низким, нет разницы. У каждого свой талант. Талант художника, талант ведьмы-курьера или талант пекаря, кому какой дан. Его простота – это не отсутствие сложности. Это отсутствие лишнего, отсутствие мусора. В картинке фильма, в тексте, в отношениях с другими людьми и с миром, в самом себе. У человека со сбитыми ценностями вместо простоты – пустота. И он жадно, ненасытно заполняет ее, чем попало. И порождает такое же, что попало в ответ. Вот родители Тихиро заходят в кафе и начинают обжираться едой, предназначенной не для них, и превращаются в свиней.
Тихиро, ужасно вкусно!
Не хочу! Пойдемте отсюда! Нас ведь будут ругать!
Не бойся, ведь папа с тобой! И кошелек у папы есть!
Свинью превращается убивавший врагов пилот Порко Россо. Раненый дух, вожак кабанов, теряет разум от боли и превращается в дикого зверя. Он уже ничего не понимает, мечется, бросается на всех и в конце концов находит свою погибель, как обезумевшие гадаринские свиньи из Евангелия, в которых вселились бесы. Обезумевший цивилизованный человек, как гадаринский поросенок, разрушает себя и вместе с собой весь мир. Он выбрасывает столько мусора, что прекрасный дух рек становится похож на духа помоек. Как безликий, он хочет заполнить свою пустоту, но получает от таких же, как он, только много вкусной еды, внимание женщин и лести. Он платит за это фальшивым золотом, объедается так, что его раздувает, как кашалота, но не может насытиться. Безликий говорит Сен-Тихиро:
«Хочешь поесть? Вкусно! Хочешь золото?»
«Я не буду у тебя ничего брать. То, что мне нужно, ты мне дать не сможешь. Скажи, где твой дом? У тебя есть папа, мама?»
«Нет. Нет. Сэм нужна. Сэм нужна.
Желай, желай!»
Безликому нужна Тихиро. Но он не знает, как подружиться с ней. Привычный для него паттерн – дать глиняное золото и проглотить. Здесь не работает. Тихиро проявляет милосердие. Она дает ему горький пирожок – подарок хозяина рек. Благодарность за то, что она очистила его от мусора, которым люди завалили все водоемы. Она берегла этот пирожок для своих превратившихся в свиней родителей, но дает раздувшемуся безликому. И его начинает тошнить всем тем, что ему, в обмен на это глиняное золото, дали вместо любви люди. И пока он не вытошнил буквально все, всю эту сартровскую тошноту, он не приходит в норму. И уже вместе с Тихиро он находит свой новый дом, свое место, свое дело. Точно так же после разрушающего, а точнее очищающего слова Пазу и Ситы, как прогнившие внутренности, сползает в море боевая часть звезды смерти Лапуты. Пазу и Сита не надеялись выжить, но не могли оставить все так, как есть. Именно поэтому выжили. Сохранилась и садовая часть летающей крепости. Оказалось, что корни огромного дерева держат весь небесный мир. И диковинный райский сад, и трудолюбивых роботов-садовников, и сам летучий камень, благодаря которому Лапута может летать. Корни того самого дерева, который хотел вырубить и сжечь начинающий тиран Муска.
«Отныне весь мир возвратится под владычество Лапуты».
«Ха-ха-ха! Да это же людишки, словно пыль!»
«Лапута будет возрождаться снова и снова. Это вечная мечта человечества».
Глава предпоследняя. Кое-что о самом Миядзаки и о египетских пирамидах.
«Скажи, что тебе больше нравится, мир с пирамидами или мир без пирамид?»
«Пирамиды».
«Человек во все времена мечтал о полете, но мечта эта проклята. Сейчас самолеты уже вовсю становятся орудием убийства и страшных разрушений».
«Знаю.
Но я все-таки предпочитаю мир с пирамидами». «Ну а ты какой выберешь?»
Говорит во сне юному инженеру Дзиро знаменитый итальянский авиаконструктор начала 20 века граф Капрони. Хаяо Миядзаки родился в 1941 году в Токио. Отец был директором фабрики по изготовлению деталей для истребителей Зиро. Детство прошло среди самолетов и авианалетов. Он жил в эвакуации. Его мама болела туберкулезом. Фильм «Ветер крепчает» как раз о детстве Миядзаки. Там почти нет мистики, зато много юнгианских снов. И хотя главный герой здесь совсем не мангаку, а инженер, конструктор знаменитых истребителей Зеро, по сути, это автобиография самого Миядзаки. Это очень реалистичная, необыкновенно романтичная и очень личная история. Миядзаки рассказал ее, когда ему было за 70. История эта довольно печальная. Ведь какой бы прекрасной ни была мечта о покорении неба, люди все равно приспособят ее или для коммерции, или для войны. Пока ты силен, пока ветер крепок, старайся жить. Старайся изо всех сил. Раньше, когда я летала, все получалось само. А теперь я совсем перестала понимать, как это делается. Жалуется девочка-ведьма своей подруге-художнице, альтер-эго Миядзаки, из фильма «Ведьмина служба доставки». В такие минуты надо себя пересилить, рисовать и рисовать до одурения. А если все равно не получается, тогда отложить бумагу, сходить погулять, и все вернется. Обязательно. Я чуть не спала с карандашами, а потом хоп, и перестало получаться. За что не возьмусь, выходит ерунда. Заметила, что все время копирую чей-нибудь стиль, что все это уже где-то видела, а художнику надо искать свое. Тяжело было, и сейчас не легче. Но с того момента я стала лучше понимать, что такое живопись. Но прошло четверть века упорного труда, и Миядзаки видит, чем заканчивается эта мечта. Твои прекрасные самолеты бомбят твои прекрасные города под прекрасную музыку, как под полет валькирий.
Это поле нашей мечты.
Похоже на преисподнюю.
Твоя долина из снов станет адом. Возможно, потому что это было хорошее место, чтобы забывать. Напали на Китай – забыли. Поставили марионеточное правительство в Маньчжурии – прекрасно. Забыли. А может быть и потому, что все прекрасные человеческие мечты обречены? Даже такие прекрасные, как мечты о небе или океане, небе обитателей морей. Мечты, которым Миядзаки посвятил все свое творчество, всю свою жизнь.
Какая красота. Ты хорошо поработал.
Но ни один из них не вернулся.
Когда есть куда лететь, нет нужды возвращаться. Самолет – это прекрасная мечта, ждущая, когда ее проглотит небо.
Глава последняя. С небес на землю. Представьте мир постапокалипсиса. Высокая развитая городская цивилизация. Все автомобили давно летают, как в эпопее Джорджа Лукаса. Двое приятелей военных находят девушку-ангела, которую держали в плену на цепи какие-то культисты. Приятели передают ее секретным ученым, а те собираются ставить над ней какие-то трансгуманистические эксперименты. Но эти двое не могут забыть встречу. Они крадут девушку и возят ее из города. На выезде висят таблички, предупреждающие, что снаружи опасно. Но приятели все равно едут. Ведь там снаружи, в небе, дом этой девушки. И чтобы спасти ее своей жизни, не жалко. Но неожиданно оказывается, что снаружи до горизонта поля зеленой травы, чистое небо. Там настоящая жизнь. А люди, живущие в своих высокотехнологичных подземных городах-бункерах, этого не знают. Выход свободен. Пожалуйста. Сидят. Удобно. Привычно. Приятели едут по зеленому морю и выпускают в голубое, высокое небо крылатую девушку. Они освободили ее. Но на самом деле эта встреча с ней освободила их. Это она вывела их из добровольной тюрьмы. Пересказом короткометражки «На старт» закончим рассказ. Кстати, это тот редкий случай, когда герои Миядзаки не дети. А что было потом? Не знаем. Миядзаки не знает. Конец сказки – это конец. Но в конце каждой сказки Миядзаки – предельная честность, простота и самоотречение детей, ценящих жизнь в целом больше, чем проявление этой жизни в самих себе. И этим спасающих не только себя, но и весь мир. Посмотрите на мальчика Сосуке из «Рыбки Поньи на утесе», на Пазу и Ситу из «Лапуты», на принца Аситаку из «Принцессы Мононоке». «Посмотрите на них», — говорит Миядзаки, «и будьте, как эти дети». Потому что только так, все мы взрослые, можем остаться людьми. Автор текста — заместитель главного редактора журнала «Фома» Арсений Русак. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «Фома», чтобы быть на волне искусства, даже когда крепчает ветер.